Тема вторая. Повиновение властям. В качестве эпиграфа будет место: «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу». Матфея 22:21. Почему мы говорим о повиновении властям? Потому что этот вопрос в христианской среде всегда вызывает недоумение, а особенно между верными и неверными. В одном случае мы действительно должны повиноваться властям, а в другом повиновение им является тяжким грехом. С одной стороны, Писание говорит, что всякая власть от Бога, и мы должны повиноваться ей, а с другой, почему-то все праведники и сам Христос не всегда повиновались им. И именно за это страдали даже до смерти. И апостолы, написавшие, чтобы мы повиновались властям, сами не повиновались им. Например, когда высокие власти, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Притом те власти были духовные, признающие власть Бога. Но апостолы сказали им: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Вот вам и неповиновение. Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу. Деяния, 4 глава, 18-24 стихи. При следующей вынужденной встрече с апостолами власти сказали: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». И после этого запрета, несмотря на угрозы, апостолы не подчинились им, но, как написано, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяния 5:28, 29 и 41. И в этих запретах, угрозах и гонениях проходила вся жизнь ранней первоапостольской церкви, а затем это продолжается и во всей христианской истории. В чем же суть такого кажущегося противоречия в Писании? Вопрос этот немаловажный, и мы постоянно сталкиваемся с ним. А некоторые еще, и в первую очередь власти, сознательно в свою пользу искажают эту истину. Они спекулируют на нашем незнании, истолковывая это указание так, как это им выгодно. Мы говорим об этом потому, что Церкви Христовой приходится жить в окружении самых разных врагов. Как и сказал Христос: «Меня гнали, будут гнать и вас». Иоанн 15:20. «Но блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея 5:11-12. Все власти мира сего, как религиозные, так и политические, требуют от нас повиновения себе, а не Христу, как учит Писание. Они и сами находясь вдали от Бога, не понимают, что за их безбожными требованиями стоит Антихрист, князь мира сего, и они ему служат. Поэтому же они и ненавидят детей Божьих. Некоторые христиане под лозунгом борьбы за единство церкви изо всех сил стараются стереть границы, установленные Богом между его церковью и миром, между церковью и лжецерковью, с ее многочисленными фракциями, которые Откровение называет женой-блудницей, а из-за духовной разноязыкости этого конгломерата – великим Вавилоном. Чаще всего такие христиане не понимают, что, смешивая чистое с нечистым, они тоже служат Антихристу. Таковым следует серьезно подумать и определить, в каком отношении они находятся к Духу Святому. Как говорит Писание и показывает история, Бог, Царь царей и Господь господствующих, поставляет для каждого народа соответствующего ему царя. И, как говорит народные пословицы и поговорки, «посеньки и шапка». Каков поп, таков и приход. Каков народ, таков и царь. Так что бывает, достаточно посмотреть на царя, и можно сказать, каково духовное состояние основной массы народа в его царстве. И наоборот, посмотрев на духовное состояние народа, можно сказать, какой у него царь. Чаще всего Бог поставляет царей для одной цели, а они делают совсем другое. Он поставляет их для наказания народов и вразумления их. Как написано, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Эти вопросы задает пророк Иеремия. И сам же на них отвечает: «Всякий сетуй на грехи свои». Плач Иеремия 3:37-39. Фараона Бог поставил не для того, чтобы он угнетал его избранный народ и совершал над ним геноцид. А фараон делал именно это беззаконие. Напомним, что в Библии часто Египет преобразует мир. Фараон – сатану, а его войско – бесов. Господь видел, что делал фараон, и ждал. Но все было напрасно. Бог давал ему проявить себя в полной мере так, чтобы дело приняла законченную юридическую форму, ибо он будет судить его. Для этого Господь посредством Моисея, своим словом, подкрепленным необыкновенными чудесами, неоднократно являл фараону себя, свою силу, свое могущество и власть, но фараон упорно продолжал стоять на своем, считая себя сильнее Бога. И говорил: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Исход 5:2. Желая смирить его гордыню, Господь долго терпел, но этому долготерпению пришел конец. И он сказал ему: «Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Исход 9:16. Так Бог показал свою силу и власть не только на фараоне, но и на его войске, и на его народе. Бог поставляет царей и прочих господ, носящих меч, для наказания делающих зло и для защиты делающих добро. А они что делают? Отвергнув Бога, они и сами делают зло и поощряют делающих и заставляют других делать зло. А это значит, что они служат и поклоняются Антихристу, как написано: «Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю», то есть Антихристу. Откровение 17:13. «Пусть же Господь сохранит нас от такого повиновения им. Поэтому христиане, если они действительно христиане, не могут подчиняться любым требованиям царей. Здесь нами должен соблюдаться евангельский принцип: кесарево кесарю, а Божье Богу. Когда христианин видит, что требование царя направлено на зло, а тем более на борьбу с Богом и его церковью, то он не должен подчиняться такому требованию, иначе он и сам становится соучастником зла. Так на почве нашего непонимания Антихрист скрывает себя и осуществляет свою хитрую уловку в угоду дьявола. А мы должны видеть это, ибо нам небезызвестны умыслы его. Ярким примером для нас может послужить недавняя история. Фашистская партия во главе с Гитлером, образно говоря, решила лишить Бога власти над народами, которых он сотворил, и подчинить их себе. А они, как скотовод, задумали перенаселить землю своей самой хорошей породой людей, чистой арийской крови. Будучи незаурядным оратором, Гитлер, обращаясь к толпам подчиненных себе одноплеменников, говорил примерно так: «Мы завоюем Советский Союз. Это большая страна. Там громадные сибирские просторы, богатые и неосвоенные земли. Там множество лесных запасов и всяких полезных ископаемых. Там каждый немец получит свой надел, а русские свиньи и прочие малоценные породы людей и временно, пока мы размножимся, будут работать на нас, пока не вымрут». Слушая подобные речи фюрера, народ торжествовал и визжал от радости, кричал «Хайль Гитлер!» и не думали, а хорошо ли это, а справедливо ли это пред Богом. А потом, ведь не сам же Гитлер зверствовал, уничтожая миллионы людей, а подвластные ему люди. Это они ревностно исполняли его преступные приказы и требования. Должны ли мы, христиане, так поступать, как они? Можем ли мы исполнять подобные требования царей? А тем более, когда они запрещают нам служить Богу, когда они хотят, если не уничтожить, то хотя бы подчинить себе Церковь Христову и заставить ее служить их мирским целям. После войны состоялся знаменитый Нюрнбергский процесс, на котором судили этих военных преступников. На нем почти все подсудимые и даже генералы в свое оправдание повторяли одну стереотипную фразу: «Я солдат» и выполнял приказ. Но кому из них тогда помогла эта фраза? Никому. Тем более, когда Бог будет судить всех людей, в том числе и за то, что они честно выполняли подобные царские приказы, тем более никому не поможет. Написано: «Не следуй за большинством зло». Не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Исход 23:2. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив», говорит Господь. Второзаконие 16:20. Тогда будет, как сказал праведный Даниил: «Я оказался пред ним, пред Богом, чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Даниил 6:22. «Не сделал преступления, хотя и пострадал». Тоже можно сказать и о коммунистах. Они тоже хотели лишить Бога власти над народами земли, чтобы на всей земле не было и речи о Боге, чтобы люди вообще забыли о нем. Какой дух стоял за ними, догадаться нетрудно. В итоге коллективизация, ГУЛАГ и война поглотили и обездолили много миллионов людей, и в первую очередь самых лучших. Да и сама эта государственная машина, созданная для ликвидации религии и церкви, была подобна змеиному логову, где тысячи змей пожирали одна другую, ибо сатана всегда сатана. И в это страшное время сатанинская пропаганда так умело промывала мозги людям, что многие верили ей. Большинство людей не видели зверств своих кровожадных вождей и не хотели видеть. А другие делали вид, что не видят, и громко прославляли вождей за счастливую жизнь. Сегодня многие еще помнят, что было, когда умер Сталин. Бедные, обманутые пропагандой люди искренне переживали это событие и плакали. Они думали, что со смертью такого великого вождя на земле произойдет какое-то страшное потрясение или вообще наступит конец света. Например, в Москве на площади, куда пришли проститься с любимым вождем миллионные толпы народа, были затоптаны тысячи людей. Вся страна пребывала в глубокой скорби и трауре. Но среди этой массы людей, которых ловко обманул Антихрист, были и такие, хотя и неверующие, которые видели поверх сатанинских очков. Видели то, что происходило на самом деле. Обычно власти, заметив таковых, настораживались, брали их на заметку, устанавливали за ними слежку. И если они осмеливались где-то, даже шепотом, пусть даже на кухне, высказать свое мнение, на них доносили и их сразу же упрятывали в ГУЛАГ. Так многие, по выражению Солженицына, попадали в сталинскую мясорубку. Поэтому политзаключенные, узнав о смерти Сталина, радовались. И, как сказал Солженицын или Варлам Шаламов в своих колымских рассказах, они говорили друг другу на ухо: «Слышал? Подох! Наконец-то! Слава Богу, подох!» А как мы, христиане, должны поступать в подобных случаях, когда и нам сатана старается надеть свои очки? Мы, имея Слово Божие и, зная истину, должны учиться и уметь видеть мир поверх сатанинских очков. Мы должны знать, что в действительности происходит вокруг нас, и служить Богу. К сожалению, сегодня многие из нас, положа руку на сердце, могут сознаться, что и их обманули. Многим они сумели напустить в голову тумана и набить ее соломой. Я часто говорю, если сегодня поднять наших умерших отцов и дедов и сказать им, что могучего богоборческого государства, госатеизма, вместе с его мясорубкой уже нет, что в странах СНГ и других странах так называемого социалистического блока сегодня как никогда свободно проповедуется Слово Божие, не поверят. Скорее всего, они подумали бы, что это очень опасная шутка. Но это так. И как выразился поэт, кто возбуждал в народах страх, пред кем дышать едва лишь смели, великий Цезарь, ныне прах, и им замазывают щели. А умудренный Богом и жизненным опытом Соломон сказал: «Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных – заблуждение». И еще: «Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение». Притчи, 12 глава, 26 стих и 14:8.